Нурлан Ахметов. Казахстан. Полная история страны. Читает Алексей Воскобойников. Глава 1. Тюркский каганат и другие тюркские государства до монгольского периода. Вместо введения. Люди заселили территорию современного Казахстана в палеолите, первом периоде каменного века. Известные стоянки древних людей, такие, например, как Барыказган или Танирказган, содержат артефакты, относящиеся к раннепалеолитической ашельской культуре, зародившейся более 1,5 миллионов лет назад. Некоторые авторы начинают рассказ об истории казахов и Казахстана с каменного века, что вряд ли уместно, поскольку невозможно протянуть нить от жителей Барыказгана к казахам. Вместе с тем, неверным будет и противоположный подход, при котором история казахов начинается с образования казахского ханства. В первом случае корни уходят настолько далеко в прошлое, что становятся невидимыми, а во втором им вообще не уделяется внимания. Истина, как всегда, лежит между крайностями, где-то посередине. Историю казахов, тюркского народа, потомков кипчаков, лучше всего начинать с тюркского каганата. Так удастся обнаружить корни, не запутавшись в исторических фактах. Тюркский каганат. Периодически кочевые племена Центральной Азии объединялись в племенные союзы протогосударства, позволяющие сообща выживать и обороняться от врагов в суровых степных условиях. Со временем в племенных союзах начинали доминировать центробежные настроения. Вожди племен, в особенности крупных, всегда стремились к полной самостоятельности и жертвовали ею только в такие моменты, когда становилось ясно, что другого выхода у них нет, что в одиночку им не выжить. Но стоило обстоятельствам измениться, как племенные союзы сразу же начинали раскалываться. В первой половине IV века представители древнемонгольского племени жужаней основали свое государство, называемое Жужанским каганатом, поскольку глава его носил титул кагана. В подчинении у жужаней находилось племя Ашина, жившее на юге Алтая и платившее дань в натуральной форме – железом. Ашина и еще несколько близких им алтайских племен называли себя тюрк, что соответствует появлению первых тюрков на этой территории. Предками Ашина принято считать хунну – древний кочевой народ, живший с 3 до нашей эры по 2 век нашей эры, в степях к северу от Китая. В середине VI века Бумын-Каган, правивший племенем Ашина, заключил союз с императором государства Западная Вэй, недолго существовавшего в Северном Китае. Следом Бумын-Каган принял под свое покровительство телесские племена, предки современных уйгуров, которые желали освободиться от власти жужаней. Совершив два этих дерзких для вассала поступка, Бумын-Каган спровоцировал конфликт с жужаньским правителем Юйцзюлюй-Анагуем, попросив отдать ему в жены одну из дочерей кагана. «Ты плавишь для меня железо. Как посмел ты сделать мне такое предложение?» — ответил Анагуй. Таким образом, оскорбленный Бумын-Каган получил повод для восстания. В первой половине 552 года он разгромил жужаней, что повлекло за собой и смерть их правителя, оказавшегося в безысходном положении. Бумын-Каган стал властителем огромной территории. Однако он стал лишь номинальным властителем. Одной победы над жужанями было недостаточно. Необходимо оказалось утвердить свою власть над всеми народами, покоренными ранее Анагуем. Это сделал сын Бумына Мукан-Каган, правивший с 553 по 572 год. Из китайских хроник известно, что Мукан-Каган имел властный характер и любил воевать. Об этом можно догадаться потому, что в его правление площадь тюркского каганата существенно увеличилась. Владения простирались от Желтого моря на востоке до Черного моря на западе, на севере они доходили до южного предгорья Саян, а на юге соответствовали примерно 37-й параллели. Огромное государство было разделено сначала на два, затем на четыре удела, а в конечном итоге на восемь. Каган правил всем каганатом, а также одним из его уделов, расположенным на востоке. Прочими уделами правили наместники, родственники Кагана, имевшие титул Ябгу-Каган. Население тюркского каганата делилось на четыре категории – знать и чиновники-беки, основная масса кочевников, именуемая Кара-Будун, оседлое население, которое называли татами, рабы-кулы, захваченные во время военных походов. Основой благосостояния тюркского каганата был контроль над важнейшими участками Великого Шелкового пути, караванной дороги, связывавшей Восточную Азию со Средиземноморьем. Значительную статью доходов каганата составляла прибыль от взимаемых пошлин, а также непосредственно торговля. Сам собой напрашивается вопрос, как кочевникам удавалось за короткий срок создавать огромное государство? В чем заключался их секрет? Мобилизационный потенциал кочевников был невероятно высок. Всегда на коне, всегда при оружии. Стоит бросить клич, и разом собирается огромное войско. Иногда кочевники двигались так быстро, что опережали слухи о своем приближении. Полная опасность и кочевая жизнь закаляла гораздо лучше оседлой. Кочевник был умелым, закаленным воином. Кочевники с успехом использовали тактику маневренного дистанционного боя, при которой противнику сначала наносился большой урон непрерывным обстрелом, а затем оставшиеся в живых враги уничтожались. Точнее, сметались и растаптывались в ближнем бою. Основным видом дани для вассалов каганата был так называемый налог кровью, обязательство по предоставлению определенной численности воинов в случае необходимости. Иначе говоря, воинская повинность. Во время боевых действий вассальные войска использовались в качестве вспомогательных или отвлекающих отрядов, целью которых было жертвовать собой ради сохранения численности тюркских войск, составлявших костяк армии каганата. Тем, кто восхищается полководческим гением Чингисхана, надо понимать, что все основные гениальные наработки великого монгольского хана берут начало от военной тактики тюрков. Не все знают о том, что у древних тюрков существовала своя письменность, которую по первым местам находок в долине реки Орхон и верховьях реки Енисей называют Орхоно-Енисейским письмом. На протяжении многих веков древнетюркские письмена оставались нерасшифрованными, но в конце XIX века датчанин Вильгельм Томсон сумел их прочесть, и с этого момента в истории тюркской истории открылось много новых страниц. Распад тюркского каганата. Наследование власти в тюркском каганате определялось так называемой лествичной системой. Власть наследовал старший мужчина в роду. Иначе говоря, власть передавалась не от отца к сыну, а от старшего брата к младшему и от младшего дяди к старшему племяннику. Подобная система оказалась чем-то вроде мины замедленного действия, заложенной под основы власти. Старшие сыновья правителей часто были недовольны тем, что власть уплывает из их рук к дядьям или двоюродным братьям, но, с другой стороны, каждый взрослый мужчина из правящего рода имел возможность стать ханом, что приводило к многочисленным конфликтам. В 581 году в Китае, земли которого тюркские каганы мечтали прибрать к рукам, началось правление новой династии Суй. Основатель династии Ян Цзянь, он же император Вэнь Ди, хорошо осознавал причины могущества каганата. Для того, чтобы лишить опасного врага главного источника благосостояния, Вэнь Ди запретил экспорт шелка, а заодно начал сеять раздор среди тюркской знати. Семена раздора падали на благоприятную почву, поскольку начало правления Вэнь Ди совпало по времени со смертью Таспар Кагана, третьего сына Бумын Кагана и младшего брата Мухан Кагана. Таспар, также известно как Тобо-хан, показал себя достойным наследником отца и брата. При нем тюркский каганат достиг наивысшего расцвета. Достиг для того, чтобы вскоре распасться. В подобных неустойчивых формах государственности ключевую роль играла личность правителя. После смерти Таспар-кагана события развивались следующим образом. Сам Таспар назначил своим преемником старшего племянника Торемен-апа-хана, как и полагалось по лествичному праву. Но тюркская знать поставила каганом сына Таспара Амрака, сославшись на низкое происхождение матери Торемена. В утешение Торемен получил большой удел на севере каганата. В 581 году Амраку пришлось уступить власть двоюродному брату Шету. Есть мнение, что именно Шету усадил на престол слабовольного Амрака вместо Торемена для того, чтобы впоследствии без особого труда стать каганом. Разумеется, обойденный наследством Торемен представлял для Шету, правившего под именем Бага Ишбара-хана, определенную опасность. В 584 году каган напал на Аймак, стойбище Торемена, и убил его мать и многих родственников. Торемен бежал в западную часть каганата Карачурин-Тюрку. Предоставление убежища Торемену положило начало расколу каганата. Между Карачурин-Тюрком и Бага Ишбара-ханом началась война. В конце 599 года Карачурин-Тюрк провозгласил себя каганом без созыва собрания тюркской знати, которой полагалось одобрить его кандидатуру. В 603 году Карачурин, потерпевший несколько крупных поражений в войнах с империей Суи, был убит своими подданными, восставшими против него. Он не сумел восстановить единый каганат, поскольку значительная часть местных правителей не признала его власть. В восточной части каганата, находившейся в то время под влиянием империи Суй, каганом был провозглашен правнук Бумына Жангар, а номинальная власть над западной частью после смерти Карачурина перешла к его малолетнему правнуку Таману, за которым стояла знать племенного союза Дулу, кочевавшего в окрестностях озера Балхаш. Западно-тюркский каганат, земли которого простирались от Черного моря до восточных отрогов Тяньшаня, имеет важное значение для нашей истории, поскольку часть его территории в будущем стала местом обитания казахских племен. Судьба определила этому государству недолгий срок существования, чуть более полувека. В 655 году Китайская империя Тан, пришедшая на смену империи Суй, начала большую кампанию по завоеванию западных окрестностей, в ходе которой танский протекторат ненадолго распространился вплоть до Согда и Герата. Согд, Согдиана, историческая область в Центральной Азии, в центре Зиравшанской долины, самой крупной межгорной впадины Центральной Азии. Герат, историческая область и одноименный город на западе современного Афганистана. Здесь и далее, за исключением особо оговоренных, примечания сделаны редактором. Таким образом, империя Тан получила контроль над всем восточным отрезком Великого Шелкового Пути, а западно-тюркскому каганату был нанесен значительный урон, от которого он уже не смог оправиться. То, что не было захвачено китайцами к 658 году, распалось на множество осколков. Помимо территориальной общности, необходимо говорить о преемственности поколений. Западные тюрки были одними из предков современных казахов. Они унаследовали самые характерные особенности тюркизма – комплекс морально-этических ценностей, называемых имандылык, воинственный дух, дисциплинированность и прямолинейность. На территории западно-тюркского каганата преобладало нетюркское население. Тюрки-завоеватели составляли здесь меньшинство. В области Семеречья, колыбели казахского народа, преобладали потомки кочевников усуней, переселившихся с севера современного Синьцзяна. Семиречье – историческая область в Средней Азии, большая часть которой в настоящее время расположена на территории Казахстана. На севере границы Семиречья служит озеро Балхаш, на юге – северный Тяньшань, на северо-востоке – озера Сасык-Коль и Алаколь, а на юго-востоке – горная цепь Джунгарский Алатау. В отношении семи рек, от которых произошло название области, существуют разногласия, но официальная казахская версия, высеченная на фонтане «Семиречье в Алма-Ате», такова: Или, Чу, Аксу, Каратал, Лепсы, Тентек и Каксу. Казахское название Семиречья, Жетысу, не следует соотносить напрямую с Жетысусской областью Казахстана, поскольку историческая область гораздо больше административной. Синьцзян, дословно «новая граница», сокращенное общеупотребительное название Синьцзян-Уйгурского автономного района, расположенного на западе современной Китайской Народной Республики. Большинство населения округа составляют не китайцы, уйгуры, казахи, дунгане и другие. Происхождение усуней по-прежнему остается неразгаданным, но большинство историков склонны приписывать им индоевропейские корни. Память об усунях сохранилась в названии одного из 92 узбекских племен – Ойшон, а также в названии крупнейшего из родовых объединений старшего жуза – Уйсун. Традиционно принято насчитывать 92 племени узбеков, точнее предков современных узбеков, которые некогда кочевали в Кипчакской степи. Согласно преданию, эти племена произошли от 92 храбрецов, принимавших участие в войне пророка Мухаммада против неверных. Храбрецы были обращены в ислам двоюродным братом и зятем пророка Али ибн Абу Талибом. Жуз, дословно «часть», исторически сложившееся территориальное разделение казахских родов, о котором далее будет сказано подробно. Жузов три – старший, средний и младший. С одной стороны, усуни пополняли армию каганата, а с другой – вражда между двумя крупными усуньскими племенными союзами Семиречья и Тяньшаня существенно ослабляла каганат. И надо сказать, что эта междоусобица была далеко не единственной. Каган мог заставить платить дань и служить в его войске, но он не имел возможности положить конец междоусобицам, которые вспыхивали то там, то здесь, по самым разным причинам. А нередко бывало так, что взаимная неприязнь становилась традицией. Никто уже не помнил, с чего начиналась вражда, но продолжал ее, следуя примеру отцов и дедов. Представители правящего рода тоже не ладили между собой, и возле престола шла постоянная борьба за власть. Чем слабее становился западно-тюркский каганат, тем больше племен отделялось от него. В частности, от западных тюрок отделились приуральские угры, предки современных венгров, а также волжские булгары, создавшие свое государство в Среднем Поволжье. Но главную опасность представляли не внутренние раздоры и сепаратистские настроения, а стремление империи Тан к установлению контроля над всем Великим Шелковым путем. К 660 году большая часть территории западно-тюркского каганата была захвачена китайцами. В заключение нужно упомянуть о главной особенности тюркского каганата, который состоял из двух взаимосвязанных частей – кочевой и оседлой, поселений и степей. Придет время, и монголы снова совместят эти, казалось бы, несовместимые элементы культуры и быта в своих улусах. Улус – сложное понятие, значение которого варьирует от государства до поселения. Распространено как у монголов, так и у тюрков. Но первым на этом пути стал тюркский каганат. Именно во времена тюркского каганата кочевые племена окончательно осознали все те блага, которые может приносить власть над оседлым платежеспособным населением. кочевники поняли, что эпизодические набеги оседлых жителей приносят гораздо меньше выгод по сравнению с данью, выплачиваемой регулярно на протяжении многих лет. Как говорят казахи, если зарежешь овцу, то на приплод от нее не рассчитывай.